Полковник Росс, выказывавший признаки некоторого нетерпения при виде спокойного, систематического исследования моего приятеля, взглянул на часы. «Пойдемте со мной, инспектор», — сказал он. «Я должен посоветоваться с вами о многом и особенно о том, не обязаны ли мы перед публикой снять имя нашей лошади с записи на приз».
«Ни в коем случае», — решительно сказал Холмс. «На вашем месте я оставил бы имя лошади».
Полковник поклонился. «Очень рад слышать ваше мнение, сэр», — сказал он. «Когда вы окончите свою прогулку, вы найдете нас в доме бедняги Стрейкера. И тогда мы поедем все вместе в Тевисток». Он ушел с инспектором, и Холмс и я медленно пошли по болоту. Солнце садилось за конюшнями Кэппельтона, и громадная, покатая равнина перед нами отливала золотом, переходившим в роскошный красно-бурый оттенок в тех местах, где вечерние лучи падали на папоротники и терновые кусты. Но красота пейзажа не производила ни малейшего впечатления на моего спутника, погруженного в размышления.
«Сюда, Ватсон!» — наконец проговорил он. «Оставим на минуту вопрос о том, кто убил Джона Стрейкера, и постараемся узнать, что стало с лошадью. Предположим, что она убежала во время драмы или после нее. Куда же она делась? Лошадь вообще животное стадное». Предоставленный самому себе Сильвер Блэс инстинктивно вернулся бы в Кингс-Пайленд или отправился бы в Кэппельтон. С какой стати он стал бы носиться по болоту? Если бы это случилось, то наверняка кто-нибудь уже встретил бы его. А зачем цыгане стали бы ловить его? Эти люди всегда стараются улизнуть, когда услышат о каком-нибудь происшествии. Очень уж они не любят иметь дело с полицией. Рассчитывать продать такую лошадь они не могли. Риск был бы слишком большой, а кража не принесла бы им никакой пользы. Все это совершенно ясно.
Но где же тогда лошадь?
Я уже сказал, что она убежала или в Кингс-Пайленд, или в Кэппельтон. Она не в Кингс-Пайленде, следовательно, в Кэппельтоне. Примем эту гипотезу и посмотрим, что выйдет. Эта часть торфяника, как говорил инспектор, очень твердая и сухая. Но по направлению к Кэппельтону торфяник понижается. И отсюда можно видеть большую ложбину, в которой, должно быть, было очень сыро в понедельник ночью. Если наше предположение верно, лошадь должна была проскакать через эту ложбину, и там мы и должны искать ее следов.
Во время этого разговора мы быстро шли вперед и через несколько минут были у ложбины. По просьбе Холмса я пошел по правому ее краю, он же по левому, но не успел я сделать и 50 шагов, как услышал громкий крик и увидел, что он машет мне рукой. След лошади ясно отпечатался на мягкой земле перед ним, а подкова, которую Холмс вынул из кармана, пришлась как раз по отпечатку.
«Видите, что значит воображение?» — сказал Холмс. «Этого-то качества только и недостает Грегори. Мы вообразили себе, что могло бы произойти, действовали согласно нашему предположению и оказались правы. Будем продолжать».
Мы перешли через болотистую ложбину и прошли около четверти мили по твердому сухому торфянику. Потом местность снова стала понижаться, и снова мы увидели следы, потеряли их на протяжении полумили и нашли опять, уже у самого Кэппельтона. Холмс первый увидел их и указал мне с выражением торжества на лице. След мужской ноги виднелся рядом с лошадиным следом.
«Лошадь сначала была одна!» — вскрикнул я. «Совершенно верно. Сначала она была одна. Ого, это что?»
Двойной след делал резкий поворот и направлялся к Кингс-Пайленду. Холмс свистнул, и мы оба пошли по следу. Холмс шел, не спуская глаз со следа. Я же случайно взглянул в сторону и с удивлением заметил,
что те же следы шли и в обратном направлении.
«Чудесно, Ватсон», — сказал Холмс,
когда я указал ему эти следы.
«Вы избавили нас от длинной прогулки, которая привела бы нас обратно к своим собственным следам».
Нам не пришлось идти далеко. Следы оканчивались у асфальтовой дорожки, которая вела к Апплтонским конюшням. Навстречу нам выбежал грум.
«Мы не позволяем бродягам шляться здесь», — сказал он. «Я хотел только спросить кое-что», — сказал Холмс, запуская указательный и большой пальцы в карман жилета. «Не будет слишком рано, если я зайду завтра в 5 часов утра, чтобы повидать вашего хозяина, мистера Сайлиса Броуна?»
«Господь с вами, сэр! Уж кто-кто, а он-то всегда будет, когда надо, потому что встает раньше всех.
Но вот и он сам, сэр, и ответит на ваш вопрос. Нет, сэр, нет, он прогонит меня, если увидит, что я взял деньги. После, если вам угодно».
В ту минуту, как Шерлок Холмс положил обратно в карман вынутую им полукрону, из ворот вышел пожилой господин свирепого вида с хлыстом в руке.
«Это что такое, Даусон?» — крикнул он. «Что за болтовня? Ступай за дело! А вы? Какого черта вам здесь надо?»
«Надо поговорить с вами 10 минут, любезный сэр», — ответил Холмс самым ласковым тоном.
«Некогда мне разговаривать со всякими бродягами. Убирайтесь, а не то спущу собаку».
Холмс наклонился и шепнул что-то на ухо тренеру. Тот сильно вздрогнул и вспыхнул до ушей.
«Это ложь?» — крикнул он. «Дьявольская ложь!»
«Отлично. Станем мы обсуждать это здесь при всех или переговорим у вас в доме?»
«О, войдите, если желаете».
Холмс улыбнулся.
«Я задержу вас только на 10 минут, Ватсон», — сказал он. «Ну-с, я к вашим услугам, мистер Браун».
Прошло 20 минут, и румяная заря перешла в серые сумерки, когда Холмс и тренер вышли из дома. Никогда не случалось мне видеть, чтобы человек мог так измениться за это короткое время, как Сайлис Браун. Лицо его было смертельно бледно, на лбу стояли капли пота, а руки тряслись так, что хлыст колыхался, как ветка по ветру. Вся его дерзость и заносчивость исчезли, и он покорно шел рядом с моим товарищем, словно собака с хозяином.
«Ваши указания будут выполнены, все будет исполнено», — говорил он.
«Чтоб не было ошибки», — сказал Холмс, оглядываясь на него. Браун вздрогнул, прочтя угрозу в его глазах.
«О, нет, ошибки не будет. Все будет как следует. Сделать изменения заранее или нет?»
Холмс задумался на одно мгновение и потом громко расхохотался.
«Ха-ха-ха! Нет, не делайте изменений. Я напишу вам об этом. Смотрите, без плутовства или... О, вы можете поверить мне, поверить вполне. Берегите, как свою собственность. Можете положиться на меня».
«Да, думаю, что могу. Ну, завтра я извещу вас». Он повернулся на каблуках, не обратив внимания на протянутую ему дрожащую руку, и мы отправились назад в Кингс-Пайленд.
«Мне редко приходилось встречать такое соединение заносчивости, трусости и низости, как в мистере Сайлисе Броуне», — заметил Холмс дорогой.
«Так лошадь у него?»
Он попробовал было отрицать это, но я так подробно описал ему все его действия в то утро, что он убежден, что я следил за ним. Вы, конечно, заметили особую 4-угольную форму носков сапог на следе. Его сапоги как раз подошли к этим следам. К тому, ни один из его подчиненных не осмелился бы сделать подобной штуки. Я описал ему, как он, по обыкновению, встав раньше всех, увидал чужую лошадь, бродивший по торфу. Как он подошел к ней и изумился, узнав по белому пятну на лбу лошади, от которого она получила свое название, что случай отдает в его власть единственного коня, могущего побить того, на которого он поставил свои деньги.
Примечание. Silver Bless. Серебристое сияние. Конец Примечание.
Потом я описал ему, как первым его порывом было отвезти лошадь в Кингс-Пайленд, как дьявол внушил ему скрыть лошадь до окончания скачек, как он провел ее обратно и спрятал в Кэппельтоне. Когда я подробно рассказал ему это, он перестал запираться и стал думать только о спасении своей шкуры. Но ведь его конюшни были обысканы. О, у такого старого барышника всегда найдется укромное местечко. А вы не боитесь оставить лошадь у него? Ведь ему выгодно искалечить ее. Милый мой, он будет беречь ее, как зеницу ока. Он знает, что единственная его надежда на помилование – это сохранить лошадь в полной безопасности. Полковник Росс произвел на меня впечатление вообще человека, не склонного миловать. Дело касается не одного только полковника Росса. Я следую моему методу и говорю только то, что считаю нужным. В том-то и выгода моего неофициального положения. Не знаю, заметили ли вы, Ватсон, что полковник отнесся ко мне несколько свысока. А вот я и хочу немного позабавиться на его счет. Не говорите ему ничего о лошади.
Конечно, не скажу, без вашего позволения.
И само собой разумеется, это неважный вопрос в сравнении с тем, кто убил Джона Стрейкера.
Теперь вы займетесь этим делом?
Напротив, сегодня вечером мы уедем в Лондон.
Я был совершенно поражен этими словами моего друга. Мы пробыли только несколько часов в Деваншире, и мне казалось непонятным, почему он бросает поиски, начавшиеся таким блестящим образом. Но я не добился от него ни единого слова, пока мы не вернулись в дом тренера. Полковник и инспектор ожидали нас в гостиной.
«Мой друг и я возвращаемся в Лондон с экспрессом, отходящим в 12 часов ночи», — сказал Холмс. «Приятно было подышать чудным воздухом Дартмура».
Инспектор широко раскрыл глаза, а у полковника мелькнула на губах насмешливая улыбка.
«Итак, вы потеряли всякую надежду захватить убийцу, бедного Стрейкера», — сказал он.
Холмс пожал плечами.
«Действительно, встретилось много серьезных препятствий», — сказал он. «Однако я твердо надеюсь, что ваша лошадь будет скакать во вторник. И прошу вас держать жокея наготове. А нет ли у вас фотографической карточки мистера Джона Стрейкера?»
Инспектор вынул из кармана конверт, взял из него фотографическую карточку и подал ее Холмсу.
«Вы предупреждаете все мои желания, дорогой Грегори. Могу я попросить вас подождать одну минуту, пока я поговорю со служанкой?»
«Должен признаться, я несколько разочаровался в нашем лондонском консультанте», — резко сказал полковник Росс, когда мой друг вышел из комнаты.
«Мы ни на шаг не подвинулись со времени его приезда.
По крайней мере, вы имеете обещание, что ваша лошадь будет скакать во вторник».
«Да, обещание-то я имею, но предпочел бы иметь лошадь», — сказал полковник, пожимая плечами.
Я только что собирался возразить что-нибудь в защиту моего друга, как он сам вошел в комнату.
«Ну-с, джентльмены, я готов отправиться в Тависток», — сказал он.
Когда мы садились в экипаж, один из конюхов держал дверцу. Очевидно, Холмсу пришла какая-то внезапная мысль. Он наклонился и дотронулся до рукава конюха.
«У вас в загоне есть овцы? Кто смотрит за ними?»
«Я, сэр».
«Не случилось ли с ними чего-нибудь особенного за это время?»
«Ничего особенного, сэр. Только три из них охромели в последние дни».
Я видел, что Холмс был очень доволен этим известием. Он посмеивался и потирал руки.
«Попал в цель, Ватсон, прямо в цель», — сказал он, ущипнув меня за руку. «Грегори, советую вам обратить внимание на эту странную эпидемию у овец. Поезжай, кучер».
По выражению лица полковника Росса было ясно видно, что он по-прежнему невысокого мнения об искусстве моего друга. Зато по лицу инспектора я заметил, что внимание его было сильно возбуждено.
«Вы считаете это важным обстоятельством?» — спросил он.
«Чрезвычайно важным».
«Нет ли еще чего-нибудь, на что вы желали бы обратить мое внимание?»
«На странное поведение собаки ночью».
«Она ничего не делала».
«Вот это-то и странно», — заметил Шерлок Холмс.
Через 4 дня мы с Холмсом снова ехали на поезде в Винчестер, где должны были состояться скачки на Уэссексский приз. Полковник ожидал нас, как было условлено, у станции, и мы поехали в его экипаже за город, на место скачек. Лицо полковника было серьезно, и обращение чрезвычайно холодно.
«Я не видел своей лошади», — сказал он. «Я надеюсь, вы узнаете ее, когда увидите», — спросил Холмс.
Полковник сильно рассердился.
20 лет я постоянно бываю на скачках, и никто не предлагал мне подобного вопроса», — сказал он. «Ребенок может узнать Сильверблэза по белому пятну на лбу и по крапинкам на передней ноге». «Как пари?»
«Тут происходит что-то странное. Вчера можно было получить 15-1, но затем ставки стали все уменьшаться и уменьшаться, и теперь еле ставят 3-1.
«Хм», — проговорил Холмс. «Очевидно, кто-то что-то знает».
Когда экипаж въехал в ограду, я взглянул на программу скачек. Уэссексский приз. 1000 суверенов. С подписными 50 суверенов. С каждой для лошадей 4 и 5 лет. Второй лошади – 300 фунтов, третий – 200 фунтов, дистанция – 1 миля 5 восьмых. Первое. Негро, владелец мистер Хиз Ньютон, красный картуз, коричневый камзол. Второе. Пенжелист, владелец полковник Уарт Лесу, розовый картуз, черный камзол. Третье. Десборо, владелец лорд Бекуатер. Желтый картуз, рукава того же цвета. Четвертое. Сильвер Блэс, владелец полковник Росс, черный картуз, красный камзол. Пятое. Ирис, владелец герцог Бальмораль, картуз и камзол полосатые, желтого и черного цвета. Шестое. Респер, владелец лорд Сингльфорд, пурпуровый картуз, черные рукава.
«Мы положились на ваши слова и сняли нашу вторую лошадь», — сказал полковник. «Что это? Сильвер Блэс? Фаворит?»
5-4 против Сильвер Блэза! 5-4 против Сильвер Блэза!» — ревела толпа. 5-4 против Сильвер Блэза! 15-5 против Десборо!»
«Лошади в полном составе», — заметил я. «Все 6 налицо».
«Все 6 налицо? Так моя лошадь скачет?» — кричал полковник в сильном волнении. «Но я не вижу ее. Моих цветов не проезжало».
«Проехало только 5. Вот, должно быть, она». В эту минуту из загородки, где находились весы, появилась великолепная гнедая лошадь и прошла мимо нас легким галопом. На ней сидел жокей в хорошо всем известных цветах полковника, красном и черном.
«Это не моя лошадь!» — закричал владелец. «У этой нет на теле ни одной белой отметины! Что вы сделали, мистер Холмс?»
«Хорошо, хорошо, посмотрим, как она будет скакать», — невозмутимо сказал мой друг.
Несколько минут он смотрел в мой бинокль.
«Великолепно! Превосходный старт!»
— вдруг вскрикнул он.
«Вот, они показываются из-за поворота».
Из нашего экипажа прекрасно было видно всех лошадей. Они все шли так близко друг к другу, что их, казалось, можно было бы покрыть одной попоной. Но на половине круга желтый цвет капельтонской конюшни выдвинулся вперед. Однако прежде чем лошади поравнялись с нами, Десборо отстал, а лошадь полковника сразу подалась вперед и была у столба на 6 корпусов впереди своего соперника. Ирис, герцога Бальмораля, пришла плохой 3-й.
«Без сомнения, это моя лошадь!» — задыхаясь и проводя рукой по глазам, проговорил полковник. «Признаюсь, ничего тут не понимаю. Не пора ли открыть вашу тайну, мистер Холмс?»
«Да, пора, полковник. Вы все узнаете. Пойдемте все вместе взглянуть на лошадь. Вот она», — продолжал он, когда мы вошли в ограду для взвешивания, куда допускались только владельцы и их знакомые.
«Вам стоит только вымыть ей винным спиртом голову и ноги, и вы убедитесь, что это ваш Сильвер Блесс».
«Не могу прийти в себя от изумления.
Я нашел лошадь у одного барышника и осмелился взять ее как раз в ту минуту, когда ее хотели спровадить».
«Дорогой сэр, вы сделали чудеса. Лошадь совершенно здорова и в полном порядке. Тысячу извинений за то, что позволил себе усомниться в вашем искусстве. Вы оказали мне большую услугу, возвратив мне лошадь, и окажете еще большую, если найдете убийцу Джона Стрекера».
«Я уже нашел его»,
— спокойно сказал Холмс. Полковник и я с изумлением взглянули на него.
«Нашли убийцу? Где же он?
Здесь?
Здесь? Где?
Стоит в настоящую минуту возле меня».
Румянец гнева вспыхнул на щеках полковника.
«Я вполне сознаю, что многим обязан вам, мистер Холмс», — сказал он. «Но не могу принять ваши слова иначе, как за плохую шутку или за оскорбление».
Шерлок Холмс расхохотался.
«Уверяю вас, полковник, что не считаю вас причастным к преступлению», — проговорил он. «А настоящий убийца стоит за вами».
Он отошел в сторону и положил руку на блестящую шею породистого скакуна.
«Лошадь!» — вскрикнули мы с полковником в один голос.
«Да, лошадь. Ее вина уменьшается, если я скажу вам, что она сделала это, защищая себя, и что Джон Стрекер был человек, совершенно недостойный вашего доверия. Но вот звонок, а так как у меня есть маленькая пари, то отложу подробное объяснение до более удобного случая».
Вечером мы снова сели в купе поезда, мчавшегося в Лондон, и я думал, что путешествие показалось полковнику Россу таким же коротким, как мне. Так интересно было слушать рассказ моего друга о том, что произошло в дартмурских конюшнях в понедельник ночью, и как ему удалось узнать все подробности этого происшествия.
«Сознаюсь, что все выводы, составленные много на основании газетных известий, оказались вполне ошибочными», — сказал он. «А между тем, там были данные, которые могли бы служить указаниями, если бы их истинное значение не было загромождено другими подробностями. Я поехал в Девоншир с убеждением в виновности Фицроя Симпсона, хотя, конечно, видел, что против него не собрано достаточных улик. Только тогда, когда мы уже подъезжали к дому тренера, в голове моей внезапно возникла мысль о важном значении баранины с перцем. Вы, может быть, помните, что я был очень рассеян и остался в экипаже, когда вы все уже вышли. Я удивлялся про себя, как это я проглядел такое важное обстоятельство».
«Признаюсь, я до сих пор не вижу его важности», — сказал полковник.
«Это было первое звено в цепи моих рассуждений. Опиум в порошке не безвкусен. Вкус не неприятен, но заметен. Если подсыпать его в какое-нибудь обыкновенное кушанье, но тот, кто стал бы есть это кушанье, наверное, заметил бы примесь и бросил бы есть. Перец – именно та приправа, которая может заглушить вкус опиума. Никаким образом нельзя предположить, что посторонний человек, как Фицрой Симпсон, мог бы устроить так, чтобы в этот день ужин в доме тренера состоял из баранины с приправой из перца. И тем более невозможно предположение, чтобы этот человек явился с порошком опия как раз в тот вечер, когда подавалось кушанье, способное скрыть эту примесь. Этого нельзя допустить. Итак, Симпсон устраняется от дела, и все наше внимание сосредоточивается на Стрекере и его жене, единственных людях, которые могли заказать на ужин баранину с перцем. Опиум примешан после того, как была отложена порция для конюха, остававшегося на конюшне,
так как остальные ели ужин безо всяких дурных последствий. Кто же из трекеров мог дотронуться до еды так, чтобы этого не заметила служанка? Прежде чем решить этот вопрос, я обратил внимание на молчание собаки. Одно верное предположение неизменно вызывает другое. Случай с Симпсоном указывал на то, что в конюшне была собака, а между тем, несмотря на то, что кто-то входил туда и увел лошадь, собака не лаяла достаточно громко для того, чтобы разбудить спавших на сеновале конюхов. Очевидно, ночной посетитель был хорошо знаком ей. Я был уже убежден или почти убежден, что Джон Стрейкер вошел ночью в конюшню и увел Сильвер Блэза. Зачем? Очевидно, с каким-то злым умыслом. Иначе зачем бы он опоил своего конюха? Но я никак не мог понять причины его поступка. Бывали случаи, что тренеры зарабатывали большие деньги, держа пари против своих лошадей и обманным образом не давая им выигрывать. Иногда они действуют через жокея, иногда употребляют более верные и тонкие средства. Что было тут? Я надеялся, что вещи, найденные в кармане Стрейкера, помогут мне прийти к какому-нибудь заключению, и не ошибся в этом. Вы, вероятно, не забыли странного ножика, найденного в руке покойника, ножика, которого, конечно, ни один человек в здравом уме не взял бы для самозащиты. Как сказал нам доктор Ватсон, этот нож употребляется при самых тонких операциях, известных хирургии. И в эту ночь он также предназначался для очень тонкой операции. Как знатоку скакового дела, вам, полковник, наверное, известно, что можно сделать легкий порез сухожилия на бедре лошади так искусно, что снаружи ничего не будет заметно. В таком случае лошадь начинает слегка прихрамывать, что приписывается или переутомлению, или приступу ревматизма, но никогда не злому умыслу.
«Мошенник! Негодяй!» — крикнул полковник.
Этим и объясняется, почему Джон Стрейкер хотел увести лошадь из конюшни. При малейшем уколе такое чувствительное животное заржало бы так, что разбудило бы спавших крепким сном конюхов. Поэтому необходимо было произвести операцию на открытом воздухе.
«Как я был слеп!» — сказал полковник. «Так вот для чего ему нужна была свечка и почему он зажигал спичку?»
«Без сомнения. Но при осмотре его вещей мне посчастливилось открыть не только способ совершения преступления, но и его мотивы. Как человеку светскому вам известно, полковник, что люди не носят у себя в карманах чужих счетов. Большинство из нас еле под силу справиться и со своими. Я сразу понял, что Стрейкер жил двойной жизнью и имел посторонние связи. По счету ясно было видно, что существует какая-то дама, не любящая стесняться средствами. Несмотря на всю вашу щедрость к вашим служащим, едва ли возможно предположить, чтобы они могли покупать своим женам туалеты в 200 гиней. Я расспросил незаметно для нее миссис Стрейкер насчет платья, на которое был предоставлен счет, и, убедившись, что у нее никогда не было подобного костюма, заметил адрес портнихи, чувствуя, что помощью фотографической карточки Стрейкера мне легко будет доказать мифическое происхождение мистера Дербишайра. Далее все очень просто. Стрейкер повел лошадь в яму, откуда не был бы виден свет. Симпсон, когда бежал, потерял галстук, а Стрейкер поднял его, быть может, думая привязать лошадь за ногу. Очутившись в яме, Стрейкер стал позади лошади и занес свечу, но лошадь, испуганная внезапным светом и почувствовав свойственным животным инстинктом что-то недоброе, вырвалась и попала стальным копытом как раз в лоб Стрейкера. Несмотря на то, что шел дождь, он, приготовляясь к операции, снял плащ, и при падении нож вонзился ему в бедро. Достаточно ли это ясно?
«Удивительно!» — вскрикнул полковник. «Удивительно! Как будто вы присутствовали при всем этом!»
Должен признаться, что трудно было додуматься до последнего моего вывода. Мне пришло на мысль, что такой предусмотрительный человек, как Стрейкер, не предпринял бы такой тонкой операции, как порез сухожилия, без предварительной практики. А на чем он мог практиковаться? Мой взгляд случайно упал на овец, и я предложил вопрос, ответ на который, к собственному моему удивлению, подтвердил мое предположение.
«Вы вполне уяснили все, мистер Холмс».
Вернувшись в Лондон, я отправился к портнихе, которая сразу признала Стрейкера как прекрасного заказчика по фамилии Дербишайр, и сказала, что жена у него красавица, любящая дорогие наряды. Я не сомневаюсь, что из-за этой женщины он совершенно запутался в долгах и дошел до этой гнусной проделки.
«Вы объяснили все, кроме одного», — сказал полковник.
«Где же была лошадь?» «Она бродила по болоту, и ее приютил один из ваших соседей. А мне кажется, мы должны дать амнистию в этом случае. Если не ошибаюсь, это Клэпгем, и мы будем на станции Виктория минут через 10. Если вам угодно выкурить сигару у нас, полковник, я буду рад сообщить вам все дальнейшие подробности, которые могут интересовать вас».
1892 год.